Говорит радио «Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Смерть на Косовом поле.
Газон, венцон и бури, сад на дите не фрамури. Газон, венцон и оче сана се. И дай нима чути сладке твое гласе.
Попытки наладить переговорный процесс, предпринятые в середине лета этого года политиками из Белграда и Приштины, окончились неудачей. Сербия, частично признанная Косово, по-прежнему совершенно по-разному оценивают ситуацию вокруг бывшей мятежной югославской автономии. В основе этой неспособности договориться лежат не только сиюминутные политические события или военные травмы последних десятилетий, но и противоречащие друг другу исторические мифы, албанские и сербские, вокруг которых каждая из сторон выстраивает идеологическую концепцию своей государственности. Главный из этих мифов посвящен битве на Косовом поле. Битва на Косовом поле произошла 28 июня 1389 года, в день памяти христианского мученика святого Вита или Вида. Армия султана Мурада I, в состав которой входили отряды вассалов и наемников из нескольких европейских стран, противостояла войску сербских князей и силам их союзников. Обе армии лишились предводителей. Мурада в начале сражения заколол лазутчик, а князь Лазарь Хребельянович был взят неприятелем в плен и почти немедленно обезглавлен. Битва завершилась без определенного результата, не оказав непосредственного воздействия на политическую ситуацию на юго-востоке Европы. Османская армия повернула назад, сербские правители продолжали сопротивление врагу или постепенно становились вассалами султана, как это вынужден был сделать сын Лазаря Стефан. Последнее самостоятельное средневековое сербское государство под управлением династии Бранковичей прекратило существование в 1459 году. В основе косовского эпоса, получившего широкое распространение на Балканах в XIX веке и ставшего важной частью процесса национального возрождения, лежат сразу несколько легенд библейского звучания. Главная из них – встреча Лазаря в ночь накануне сражения с посланцем неба в облике сокола. Он предложил князю выбор между счастливым для Сербии царствием земным, но только пока Лазарь живет на этом свете, и царствием небесным, плата за которое – гибель на поле брани и поражение в решающей битве с врагом. Князь выбрал второе, не снес головы и был канонизирован. Сопровождают косовские сказания множество легенд, в которых легко угадать мотивы европейского рыцарского фольклора и русской былины. Последний ужин Лазаря в компании своих вассалов, один из которых оказывается предателем, а другой – героем. Подвиг заколовшего султана князя Милана Абилича, гибель от вражеских стрел и сабельных ударов девятерых братьев Юговичей, плач косовской девушки, утоляющей жажду умирающего витязя Павла Орловича и другие. Эти истории, закрепившиеся в народном фольклоре, имеют мало общего с исторической реальностью. Например, об участии в Косовской битве самого популярного героя южнославянских народных песен, королевича Марка, ничего не известно. Зато известно, что погиб он в 1395 году во время Османско-Валашской битвы при Ровине, сражаясь на стороне султана. О роли косовского мифа, его связи с сербским национализмом, о поисках новой европейской идентичности я беседую с белградским антропологом Иваном Чоловичем, автором исследования «Смерть на Косовом поле», редактором популярной в республиках бывшей Югославии книжной серии «Библиотека. 20 век». Профессор Чолович, скажите, почему для сербского народа особенно важным оказался именно косовский миф, а не какой-нибудь другой?
Я могу само да предпоставим, да я утром.
В тот период, когда началось сознательное конструирование сербского коллективного сознания, когда на территории Австро-Венгерской и Османской империи стали возникать разные национальные концепции, особое внимание уделялось поискам источников происхождения народов. Искали по немецкому примеру в Средневековье, в поисках этого исторического права, как определил его теоретик сербского национализма Илья Горошанин, тогдашние интеллектуалы натолкнулись на хорошо сохранившуюся в народном эпосе историю о Косовской битве. В истории известно немного битв, в результате которых погибли сразу два царя, два императора, два главнокомандующих, соответственно, султан Мурат I и князь Лазарь. Ничего более символического в сербской истории для составления списка национальных героев и формирования героического пантеона не существовало, или ничего лучше не смогли найти. Интересно, что первым обширный рассказ о Косовской битве составили не сербы, а канцлер Флорентийской республики Калуча Султати. Когда завершилась битва, отряд, посланный Лазарю на подмогу боснийским королем Твердко, вернулся домой с вестью о гибели султана. Твердко позаботился о том, чтобы об этом узнали все его влиятельные западные друзья, поскольку убийство султана легко было трактовать как героический подвиг, как славную победу. Письмо Твердко потеряно, но ответ сената города Флоренции, написанный Султати, сохранился. Там описан эпизод, как 12 отважных боснийских витязей пробивают оборону султанского шатра, элементом которой были поставленные в круг и скованные общей цепью верблюды. Именно эта история, первая в серии рассказов о Косовской битве и убийстве султана Мурада.
Косовском бою и убийству Мурата.
Провозгласившим независимость Косове, эту битву рассматривают как часть своего национального мифа. Многие историки писали о том, что на стороне князя Лазаря сражались албанские отряды, а на стороне султана – отряды некоторых сербских князей. Заколовший султана, согласно эпической версии, витязь Милош Обилич мог быть и сербом, но мог быть и албанцем. На этом настаивают косовские историки. Таким образом, вероятно, иная интерпретация битвы, не как рассказ о лобовом столкновении ислама и христианства, а как повесть о сербском албанском боевом братстве. Почему этого не случилось?
Такую идею продвигали некоторые косовские интеллектуалы. В конце 1980-х годов, когда уже началась новая фаза конфликта на этой мятежной территории, в Белграде организовали один или два круглых стола, предусмотрена была встреча в Приштине, но она не состоялась. Договориться не удалось, участники диалога рассорились. В целом идею сербско-албанского боевого сотрудничества в Белграде не приняли, сочли провокацией, поскольку данные о совместной антиосманской борьбе якобы не имеют никакой связи с исторической реальностью. По этой теме, однако, есть серьезные западные научные исследования. Лучшее, на мой вкус, у Анны Ди Лелио, автора книги «Косовская битва 1389. Албанский эпос». Ди Лелио, в частности, объясняет, почему в конце 1980-х годов, параллельно с ростом настроений за самоопределение Косово, в албанском обществе выросло внимание к косовскому эпосу, и предпринимались попытки представить бойцов армии освобождения Косово наследниками и потомками косовских героев. В частности, и потомком убийцы султана Милана Кабилича, горного героя, который якобы был албанцем. Кабилич де родился в крае под названием Дреница. Это вечный центр албанского партизанского сопротивления, в том числе и сербской оккупации, как принято говорить сейчас в Косове. Албанцам было политически важно, в частности, подчеркнуть свою приверженность европейской христианской традициям антиосманского сопротивления. Существует и другое направление косово-албанской мысли, ориентированное на исламскую идентичность албанской культуры. В тексте албанской народной песни, обнародованной Ди Лелио, есть образ султана, отца своего народа, а убийца Мурада выведен отрицательным персонажем. Важное замечание в этом контексте сделал знаменитый албанский писатель Исмаил Кадаре. На самом деле Косовскую битву до сегодняшнего дня продолжают сербы с албанцами, и эта битва — лишь часть эпической картины сопротивления исконных жителей Косово, пришедшим в их край славянским ордам.
Есть еще один аспект сербско-албанской истории. Он связан с ситуацией в Черногории. С одной стороны, в черногорских краях проживали чуть ли не самые боевитые сербы, которые особенно отчаянно сопротивлялись исламскому вторжению. Косовская традиция в Черногории тоже очень сильна. С другой стороны, бытовые сербско-албанские отношения тамошних горных племен не всегда складывались плохо. Структура этих обществ похожа, нередки были смешанные браки, есть даже сербско-албанские феодальные династии. Почему в Косове у сербов с албанцами сложилось по-другому?
Что интересно, я о том признаю, нисам.
Это интересно. Должен признаться, что никогда об этом не размышлял. Действительно, в горных районах Черногории и нынешней Северной Албании сложились обычаи, типичные для изолированных районов. Жизнь по неписанным законам предков, с особыми представлениями о чести и старшинстве, о положении женщины в семье и общине. В Косове ситуация была иной. Это в основном равнинные просторы, этническое перекати-поле с пестрой картинкой. С османской армией кто только не приходил в эти края, даже черкесы и мухаджиры. Никакой разницы между македонцами, болгарами, сербами в европейской Турции не делали. Для османских властей все они были иноверцами. А сами эти народы себя вплоть до 19-20 столетия определяли прежде всего как христиане. Картина смешения обычаев, верований, традиций типична для Балкан вообще и для Косово в частности. Эта близость, по идее, должна стать основой мирной жизни. Но на практике все происходит наоборот. Невыносимая схожесть часто дает повод для конфликтов. Этой философии пессимизма посвящен прекрасный документальный фильм болгарской исследовательницы Аделлы Пеевой «Чья это песня?». В фильме показана яростная реакция разных, в том числе интеллигентных и образованных людей, на известие о том, что песня, которую они с детских лет считали частью своей народной традиции, чужая. До драки дело доходило. Пеева перемещалась из Турции в Грецию, Албанию, Боснию и Герцеговину, в Сербию, наконец, в Болгарию. Вы подумайте, ведь люди, которые одну и ту же песню поют на разных языках, должны быть братьями. Но злая ирония в другом. Общая музыка их не сближает, ровно наоборот. Грустная иллюстрация того, что культурная близость разных народов не ведет их к взаимопониманию. Нет, не ведет.
Да, сличности культуры воды прямо более не, нажалост.
Профессор Чолович, косовский миф не теряет актуальности, передается от поколения к поколению. Как это происходит?
Я внимательно слежу за динамикой развития косовского мифа на протяжении уже нескольких десятилетий. После вооруженного конфликта 1999 года казалось, что этот миф теряет свой вес на политическом рынке, что идет поиск новых политико-исторических конструкций. После сербского поражения в войне в Косово возникли чисто физические проблемы. Стало куда труднее проводить масштабные мероприятия по поводу очередных годовщин битвы. Теперь нужно получать разрешение у албанских властей. Естественным заменителем косовскому эпосу представляется миф о сербской Боснии, внутрь которого, впрочем, могли быть инкорпорированы и косовские мотивы. В определенном смысле Газимистан, монумент косовской битвы, переселился на восток Боснии, в Вишеград, где по инициативе, частично на средства режиссера Эмира Кустурицы, построен историческо-музейный квартал Андричград. Главный православный храм Андричграда посвящен памяти князя Лазаря и косовских героев, и такой перенос смыслов выглядит естественным. Все главные сербские политики приезжают теперь кланяться туда, а не под Приштину. В этом и состоит главный вопрос, какую версию косовского мифа приспособить к современной политике. Сербский подход к Косову и мифу о Косове попытался изменить в начале 2000-х годов Зоран Джинджич, который отчасти, вероятно, за это и поплатился. Премьер-министра застрелили, связанные с криминальными авторитетами и спецслужбами эпохи Милошевича националисты. Джинджич заявил: «Я в Сербии представляю земную власть, а не небесную». Нынешний президент Сербии Александр Вучич некоторое время назад объявил о начале косовского диалога, но, как он подчеркнул, без мифологического подхода. Вучич вроде бы заявляет об отказе от мифа, но его Министерство культуры тут же выпускает документ под названием «Стратегия развития культуры в Сербии на 2017-2027 годы», в котором говорится о разных направлениях, плоскостях сербской культуры. Упоминаются старославянская, византийская, европейско-просветительское, демократическое и героическое. Внутри героического направления фигурирует некий косовский завет, предназначенный для охраны национального исторического наследия. Налицо игра слов. О косовском мифе мы уже не говорим, говорим о завете. Патриарх сербской православной церкви Ириней недавно употребил еще одно выражение – «косовский залог». Что бы это ни означало. Патриарх, поддерживая начинание Вучича, говорил о Косове как о сербском Иерусалиме, от которого сербский народ никогда не должен отрекаться, и употребил это выражение «наш вечный залог». Залог – это, вообще-то, хозяйственно-экономический термин. Предстоит еще понять, что патриарх имел в виду.
Дате у залагаоници некий предмет. Я молчи,
Вы слушаете «Радио Свобода. Смерть на Косовом поле». О роли косовского мифа в сербской и албанской истории говорит белградский историк и антрополог Иван Чолович. Верно я понимаю вас, что в Сербии, так же, как и в России, укрепляются позиции православной церкви и ее связи с государством.
В Сербии сейчас на подъеме национализм, от которого не свободна и сербская православная церковь. Церковь предоставляет националистам в пользование, скажу так, духовное имущество, свои ресурсы, свои реликвии, свои святые истории. Монастырь Хиландар на Святой горе Афон, православный пафос косовской битвы провозглашены национальными, а не религиозными символами между верой и нацией, не проводят различий. Если вы поедете в Хиландар, основанный средневековыми сербскими святыми князьями из династии Неманичей, а потом напишете, что обнаружили там не только православную ауру, но дух сербской нации, это нельзя рассматривать как узко понятый разговор о религии. Один мой недавний текст, кстати, так и называется «Национализм как религия». У сербской православной церкви существует старая традиция приносить интересы веры в жертву национализму, понятому как религия. Что в такой ситуации предпримет государство, недостаточно эмансипированное для того, чтобы функционировать независимо от различных теологических идей, теорий и теорем? Сейчас быть у власти в Сербии, работать для сербской власти, значит оказаться заложником националистических настроений. Традиционный косовский нарратив в этом смысле остается очень значимым. Без него невозможно удержаться у власти. Поддержку государству оказывают и представители клира, и армия, и многие средства массовой информации. На такой основе покоится союз элит, как назвал это явление немецкий историк Фриц Фишер. Есть, конечно, и другая Сербия. У нас существует идея о гражданском сербском государстве. В начале 1990-х годов была надежда, что после падения коммунизма начнутся перемены в сторону развития гражданского демократического общества, что ресурсы социальной справедливости, которые жили и во времена Тита, будут использованы для построения лучшего будущего. Неотъемлемая часть таких перемен, независимый от влияния партии и церкви, государственный аппарат. И проводником как раз такой политики был Зоран Джинджич.
Почему косовский миф важен для молодых сербов, выросших в новом информационном мире, который не слишком чтит такого рода традиции?
Образовательная система в Сербии организована совершенно определенным консервативным образом. Конечно, в современном мире любой школьник может получить альтернативную информацию в интернете. Однако существует такой фактор, как авторитет учителя, авторитет образовательной программы. Эта система авторитетов настойчиво доводит до сведения каждого ученика, что ему следует думать и как именно размышлять. Между обществом и личностью заключен негласный договор, регламентированный способ поведения каждого гражданина, вне зависимости от того, каковы его действительные убеждения. Люди-конформисты, они не безумцы. Они все понимают, у них прекрасно развит инстинкт самосохранения. Они не обязаны верить в любую глупость, но чутко следят за политической сигнализацией. Красный свет, дороги нет. Все понимают значение этих шифров, что нужно публично говорить о Косове. Наличие доступа к альтернативной информации еще не означает, что ты будешь публично выражать свои взгляды.
Означает ли это, что власти заинтересованы в поддержании или развитии особого рода сербского патриотизма, сербской идентичности и основаны эти усилия на консервативно понятой исторической традиции?
Раньше говорилось о расах и национальном характере, теперь чаще о национальной идентичности. Термин «национальная идентичность» употребляют, когда возникает политическая необходимость мобилизации больших групп людей, понимающих себя как часть одного и того же народа, для действий во имя интересов нации. Такова политическая традиция. Мы собираемся вместе, чтобы совершить определенное коллективное действие. Раньше и в вашей, и в моей стране для мобилизации населения использовался классовый, а не национальный принцип. С призывами обращались к представителям рабочего класса или крестьянства, в общем, к трудовому народу. Мое поколение помнит время, когда мы были представителями трудового народа, а не сербами или хорватами. После прихода к власти в Сербии Слободана Милошевича группа интеллектуалов переформулировала понятие сербского национализма, и трудовой народ превратился в сербский народ. И то, и другое определение представляют собой временные социально-политические конструкции. Это исторически приходящие категории. Использование в политической риторике понятия «нация», обсуждение вопросов борьбы за национальное самоопределение – в сотрудничестве с другими народами или в противодействии против них, не прекращается с момента развала не только Югославии, но и всей социалистической системы в Европе и мире, с момента кризиса парадигмы коммунизма. У этой реки широкие берега от крайнего национализма, граничащего с шовинизмом, до вполне корректных размышлений о национальных интересах в рамках демократического процесса, в то время, когда в Сербии обсуждается перспектива вступления в ЕС. Все, что я знаю о сербском национализме, я почерпнул, читая книги о немецком, французском, русском, польском национализмах. В конце 18 и в 19 столетии эти идеи развивались в определенном контексте. Тогда существовали великие империи, движения за национальное освобождение, формировались новые общественные классы. Развивалось самосознание отдельных этнических групп, подвигавших требования, набор которых получил определение прав на национальное самоопределение. Этот же процесс в других формах протекает и сейчас. Его эпизодами являются и Брекзит, и каталонское движение за отделение от Испании. Сербский национализм после Второй мировой войны взяли под контроль югославские коммунистические власти. Однако и югославская культура, и общественная жизнь СФРЮ развивались с поправкой на то, что националистические идеи все-таки живы. Их не только выкорчевывали силой, коммунисты вели переговоры с интеллектуалами-националистами, а некоторые национальные идеи использовали в своих интересах. В конце концов, памятник героям Косовской битвы неподалеку от Приштины возвели в 1953 году, когда в Югославии царил коммунизм вполне сталинского образца. В том же 1953 году коммунистическое правительство Сербии заказало знаменитому художнику Петеру Лубарди настенную фреску «Косовская битва». Коммунисты использовали политику символов, чтобы национализм не противоречил их идеям. У коммунистов был собственный героический миф. Миф о партизанской антифашистской борьбе, о семи наступлениях нацистов Югославии, о битвах на Сутиске и Неретве, о братстве и единстве. Это была религия коммунистической Югославии. Но на более низком, республиканском уровне позволялось жить и националистическим идеям. Контроль над этим балансом коммунисты потеряли в середине 1980-х годов. Чтобы сохранить власть, Милошевич принял националистическую программу, сформулированную в Академии наук Сербии. Часть сербской интеллигенции восприняла этот националистический миф, который с некоторыми вариациями живет до сих пор. Проявления национализма в разных странах могут быть разной силы и интенсивности. Различается и цена, которую общество платит за претворение националистических идей в жизнь. Разной оказывается и сила конфликта, который провоцирует национализм. Конфликты оказываются особенно разрушительными там и тогда, где и когда на одной территории сталкиваются несколько относительно малочисленных этнических групп. Но суть процесса одинакова. Речь идет об этническом национализме. Я согласен с теми исследователями, которые считают, что нужно видеть разницу между политическим и этническим национализмом, между тем, что Юрген Хабермас назвал конституционным патриотизмом, предполагающим солидарность в защите конституции своей страны, и этническим национализмом. Эта разница хорошо видна в Боснии и Герцеговине. Разница между общебоснийской солидарностью всех тех, кто заинтересован в функционировании единого государства, и этническим национализмом, существование которого сделало боснийское общество политически нестабильным.
Этнического принципа, кое ту заедницу чини врло нестабильным.
Верно ли считать, что государство Балканского региона находится сейчас в поисках новой государственной идеологии? Для Сербии, положим, по-прежнему важен косовский миф. Косово строит саму концепцию государственности на идее сопротивления столетнему присутствию в крае сербской власти. Скажите, без таких искусственных конструкций при построении государственности нельзя обойтись?
Предпоставка это не нужно.
Теоретически логично было бы предположить, что можно, но практика диктует иное, поскольку Практическая политика выбирает самую короткую и простую дорогу к цели. Слабость таких исторических построений в том, что они наталкиваются на немедленный отпор. Приходится признать, что принципы, на которых было бы логично строить социальное и политическое развитие после падения коммунизма, принципы добрососедства, толерантности, совместного строительства демократии, верховенства прав человека, с большим трудом находят себе применение. Верно, все эти принципы подвергаются эрозии даже в тех странах, которые традиционно считаются образцами демократии. В мире остается не так много стран, в которых нет серьезных проблем с элементарными основами демократического мироустройства. Страны Балканского региона – часть этого процесса. Это, конечно, не снимает с нас ответственности за проблемы в собственном доме, за наивность, с которой мы ожидали, что после падения режима Милошевича мы немедленно станем жить в другом обществе. Не нужно искать объяснения собственной некомпетентности в неблагоприятном стечении обстоятельств, в мировом кризисе идей. Не нужно складывать руки. Иногда и меня охватывает отчаяние. Но тут я получу письмо от какой-нибудь албанской исследовательницы из Македонии, которая ищет книгу из серии «Библиотека 20 век», и получаю подтверждение, есть смысл в том, что я делаю. Наверное, мы сделали слишком мало. Движение вперед медленное, однако когда в далеком будущем люди будут жить в более счастливой Сербии, или как там будет называться в будущем наша страна, в этом их счастье будет и капля нашего труда.
Вот такая штука у нас.
Косово 2,5 столетия своей средневековой истории входило в состав сербских княжеств и маленьких царств, но, вопреки распространенному мнению, не было колыбелью Сербии. Центр тяжести сербской государственности располагался севернее, в области Рашка, и на западе, на территории современной Черногории. А Косово, как свидетельствуют многие историки, имело для тогдашних балканских государств значение скорее как сырьевая база. Тем не менее, в Косово и окрестностях расположено множество важных православных святынь, слова которых, в частности, связаны и с эпосом знаменитой битвы. Сербы, по всей вероятности, никогда не составляли уверенное большинство жителей Косово, этническая композиция населения которого неизменно оставалась пестрой. Решительным образом, демографическая ситуация изменилась в конце 17-го, в первой половине 18 века, когда после так называемого «великого переселения сербов» на земли под контролем Австрийской империи османские власти форсировали заселение Косово албанцами. Попытки контрколонизации, предпринимавшиеся властями Сербии, а потом и Югославии, после возвращения области в 1912 году под контроль Белграда, оказались неудачными. К концу 80-х годов лишь около 20% населения двухмиллионной провинции составляли сербы. Повторная потеря контроля над областью в 1999-м после восстания албанской герилли, которое режим Слободана Милошевича пытался подавить армейской силой и кампаниями этнических чисток, и военного конфликта Союзной Республики Югославия с НАТО, оказалась для традиционалистки в целом ориентированного сербского общества крайне болезненной. Смерть на Косовом поле, о роли косовского мифа, его связи с сербским национализмом, о поисках новой европейской идентичности рассказывал белградский историк и антрополог Иван Чолович, автор исследования «Смерть на Косовом поле». Беседу вел Андрей Шарый. Всего доброго.
Se probudi i Srbije pozvodi.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.